Это были новости. С новостями нас сегодня ознакомит Ольга Шохина. Ну, а я знакомлю вас с прогнозами синоптиков. Согласно вот их соображениям, фронт дождя уходит из центральной части территории России на восток и на юг. На юге сегодня вообще кругом дожди, а в Астрахани даже и грозы. И в Нальчике вот тоже грозы ожидаются. Ну, а в центральной части вроде бы сухо будет. Вот в Москве, по прогнозам синоптиков, только во вторник, в середине дня, вновь ожидается дождь. А сегодня солнечно, незначительная облачность. Ну, к вечеру уже облачность усилится. Что касается температуры, то в середине дня она плюс 20-22. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге тоже раньше дня завтрашнего не ожидается осадков. Сегодня тоже переменная облачность, как и в Москве, но температура пониже, плюс 16-18. Давление повыше, что привычно, 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Два часа мы будем вместе с вами. Ну и каждый из этих часов, конечно же, насыщен разнообразными, важными, интересными темами. В первом часе, естественно, будем говорить мы о саммите «Большой восьмерки», открывающемся в Японии. Будут темы и общие такие человеческие, что ли, такие как Грушинский фестиваль или запрет на курение в Голландии. Ну а поскольку много сейчас говорится о туризме, о поездках на курорты, в том числе на абхазские курорты, почему, вы узнаете об этом чуть позже из наших материалов, естественно. Ну вот, а мы в связи с этим решили задать вам вопрос: поехали бы вы в отпуск в Абхазию? Как всегда, на пейджинговой связи мы с вами находимся. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Ну и можно отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, сегодня в городке Таяко на японском острове Хоккайдо начинается саммит «Большой восьмерки». Лидеры восьми индустриально развитых стран обсудят вопросы глобального потепления, нехватки продовольствия в мире и энергетические проблемы. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Так получилось, что саммит «Большой восьмерки» в Японии становится боевым крещением в мировой политике уже для второго президента России. В 2000 году свежеизбранный Владимир Путин получал уроки большой дипломатии на Окинаве, и главными учителями тогда были британский премьер Тони Блэр и президент США Билл Клинтон. Дмитрию Медведеву повезло с местом саммита чуть меньше. Курорт Таяко, где будет проходить саммит, находится на острове Хоккайдо, самом северном из больших японских островов. Именно к префектуре Хоккайдо японцы на своих картах причисляют спорные острова Южно-Курильской гряды. И здесь найдется немало желающих напомнить российскому президенту о территориальных претензиях Японии. Раздел о северных территориях даже есть на официальной интернет-странице саммита «Большой восьмерки». В остальном все превосходно. Кристально чистое озеро Тоя, роскошные гостиницы и японское гостеприимство. Лидеры стран «восьмерки» прибыли на Хоккайдо накануне. А о том, что им предстоит в ближайшие три дня, рассказывает уже находящийся в Таяко руководитель международной группы по изучению саммита в «Большой восьмерке», профессор Университета Торонто Джон Киртон.
Ясно, что одной из главных задач саммита «Большой восьмерки» на Хоккайдо будет обсуждение изменений климата на Земле. Эта тема для хозяев нынешнего саммита японцев всегда была самой важной, и в преддверии саммита они объявляли, что хотят добиться в ходе встречи на Хоккайдо больших результатов. В области продовольственной безопасности, возможно, будет решено создать стратегический запас зерна. Такие запасы зерна могли бы быть сформированы во всех странах восьмерки, и если цены на зерно серьезно взлетят вверх и над бедными странами нависнет опасность голода, то из этих запасов дефицит зерна мог бы быть компенсирован. Такое решение уже было бы серьезным шагом вперед.
Об экологии на саммите говорит все. От экспозиции экологически чистых автомобилей до системы кондиционирования пресс-центра, куда холод нагоняется из подвала, забитого снегом. Дмитрию Медведеву, возможно, придется столкнуться с натуральным холодом и в личном контакте с одним из коллег. Британский премьер Гордон Браун, по сведениям некоторых газет, намерен поговорить с президентом России о судьбе компании ТНК BP. И помощник президента России по внешней политике Сергей Приходько уже поторопился назвать такое возможное желание британского премьера ошибкой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Тема саммита Большой Восьмерки, естественно, будет одной из главных и на страницах Центральной Российской Печати. Подтверждение тому мы получим сейчас от Надежды Перцевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Олег. Ну. Восточный вектор президента. Вот один из заголовков газет, которые пишут на эту тему. В частности, это независимая газета. Дмитрий Медведев участвовал в праздновании 10-летнего юбилея столицы Казахстана в компании лидеров стран СНГ. А сегодня гостеприимная Астана сменится непредсказуемой Японии. Президент прибывает в страну восходящего солнца на саммит Большой Восьмерки, напоминает независимая газета. И она как раз рассказывает вот именно об этом восточном векторе президента. На эту же тему есть публикации в российской газете и во многих других. В частности, в российской газете основная публикация называется «Часть суши», а вот подзаголовок «На острове везения». Посол Японии в России рассказал российской газете, какие проблемы планируют обсудить главы государств Большой Восьмерки. Публикация газеты «Время новостей» под заголовком «У озера». Газета отмечает, что Дмитрий Медведев впервые участвует в саммите Большой Восьмерки. И, в частности, пишет: «Вчера вечером самолет Дмитрия Медведева приземлился в Японии. Несколько месяцев назад, когда нынешний президент России еще лишь готовился занять этот пост, западные журналисты активно интересовались вопросом, кто же будет представлять Россию на саммите глав государств Большой Восьмерки». Не потому, что сомневались в победе господина Медведева на выборах, а потому, что ожидали увидеть в Японии Владимира Путина, пусть и в премьерском статусе. Когда подобные вопросы задавали самому Путину, он лишь недоумевал. И хотя прецедент в российской истории был, в 1999 году во встрече восьмерки в Кёльне участвовал премьер Сергей Степашин, сомнений в политических возможностях Дмитрия Медведева добраться до Хоккайдо и прежде выглядели смехотворно, а вчера уж никто не мог в них сомневаться, подчеркивает газета «Время новостей». Но из других тем первополосных публикаций, они самые разнообразные. Это и экономика, это и криминал, это и истории уже прошедших дней. Но я думаю, что в процессе обзоров мы затронем все эти темы.
Ну, конечно, у нас впереди еще почти 2 часа. Надежда Перцева регулярно будет приходить, разбавлять мое одиночество тут в студии. Так что до следующих встреч в ближайшее время. Пока же в Москве 7:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
До 4 человек увеличилось число жертв взрыва в абхазском городе Гали. В Москве на 83-м году жизни скончалась актриса Нонна Мордюкова. В суде Сыктывкара сегодня оглашается приговор по делу блогера Савы Терентьева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а сегодня в 13:07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет Программа «Час прессы», «Смотрим телевизор», «Перспективы нового телевизионного сезона», «Исчерпано ли телевидение прошлого». Вот такая тема будет этой программы. Ведет ее Анна Качкаева. Итак, в 13.07, как всегда, «Час прессы». Ну, а я пока поговорю с вами о спорте. Событий довольно много было вчера. Ну, главное, это, возможно, уимблдонский теннисный турнир, в финале которого в мужском одиночном разряде в третий раз подряд встретились два сильнейших теннисиста планеты. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. И вот впервые победил Надаль. Ну, вот весь теннисный мир вот так и ждал, что случится раньше. Сперва ли Федерер сумеет обыграть Надаля на земле, то есть в финале открытого чемпионата Франции, или Надаль возьмет верх над Федерером на траве. Ну вот, как мы знаем, только что играли они в финале турнира на кортах Ролан-Гаррос. Там Надаль уверенно победил. Победил он и здесь. Вот первый его титул на Уимблдоне. Ну, а Федерер не смог превзойти рекорд Бьорна Борга. Так вот, 5 побед подряд у него есть, как и у Борга. Больше нету, как видим. Упорнейшая была борьба. Надаль выиграл 6-4, 6-4 первые два сета. Следующие два Федерер взял на тайбрейке. Ну и в пятом уже, естественно, тайбрейка нет. Тоже борьба была равная. 9-7. Вот с таким счетом испанский теннисист взял верх. Ну и был еще один финал сыгран. Это в смешанных парах. Здесь братья Брайан, американцы, друг против друга выступали. Боб играл с австралийкой Самантой Стосур. Они и выиграли в итоге у Майка и Катарины Среботник из Словении. 7-5, 6-4. Таков счет этого матча в пользу Боба Брайана и Саманты Стосур. Ну, естественно, не теннисом единым жив спортивный мир. В Великобритании на трассе Сильверстоуна прошел 9-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1. Здесь победу праздновал гонщик Макларена Льюис Хэмилтон. И очень интересное теперь стало положение в общем зачете, поскольку тут троевластие, по 48 очков имеют Хэмилтон, Кими Райконен из команды Феррари и Филиппе Масса, тоже представитель Феррари. Так что вот напряженнейшая ситуация сложилась в индивидуальном зачете. Ну, что касается Кубка Конструкторов, то здесь достаточно солидное преимущество у Феррари. 96 очков, ближайший преследователь BMW имеет 82, третьим идет Макларен 72. Ну и сообщу о том, что завершился турнир шахматный 18-й категории в Дортмунде. Победителем его, набрав 4,5 очка, стал венгерский гроссмейстер Петер Леко. Ну вот это не все спортивные новости. Мы еще вернемся к разговору о спорте через час. Пока же мы плавно перейдем от спорта к экономике. Послушаем Сергея Сининского.
Инфляция в России за первые 6 месяцев 2008 года составила 8,7%. За весь прошлый год потребительские цены выросли в стране в среднем на 11,9%. Государственная Дума России одобрила законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на нефтяные компании, в частности, необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум цены российской нефти увеличен для них с нынешних 9 до 15 долларов за 1 баррель. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии сократилась на 0,4% по сравнению с показателем 6 месяцев прошлого года и составила примерно 242 миллиона тонн. В последний раз сокращение добычи нефти в России отмечалось в 1998 году. Россия отменила с 1 июля таможенные пошлины на экспорт зерна. Они были введены в ноябре прошлого года, а в январе повышены до запретительного уровня, в частности на пшеницу, с 10 до 40% от таможенной стоимости. Эти меры были призваны расширить предложение зерна на внутреннем рынке в условиях резкого его подорожания в мире и роста цен на хлеб в России. Компания Yokohama, третий в Японии производитель автомобильных шин, объявила о планах создания совместного предприятия в России. Как заявил президент компании, новый завод откроется в европейской части страны. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень $145 за один баррель. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с 4 до 4,25%. В последний раз банк менял ставку в июле прошлого года, когда она была повышена с уровня 3,75%. Действующая ставка в США 2%, в Японии 0,5%. Дания стала первой страной Европейского Союза, национальная экономика которой оказалась ныне в рецессии, на фоне высоких банковских процентных ставок, которыми сдерживают инфляцию. Рецессия определяется как сокращение объема ВВП страны в течение двух и более кварталов года подряд.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков: 23 рубля 51 копейка за доллар, 36 рублей 93 копейки за евро. Мы же перейдем от экономики к нашей традиционной рубрике политики, «Политика онлайн». 40-летие мая 68-го в Париже стало темой бесчисленных публикаций, как в бумажной, так и в электронной прессе, темой документальных фильмов и книг. Многие из авторов увязывают студенческие протесты с нынешней ситуацией в Европе. И самые радикальные считают, что сегодняшняя объединенная Европа – это проект чуть ли не зародившийся среди революционеров 68-го. Об интервью с одним из героев Парижской революции 40-летней давности как раз и пойдет речь в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» интервью с Даниэлем Кон-Бендитом, 40 лет назад одним из лидеров студенческой революции в Париже, а теперь депутатом Европарламента, лидером фракции «Зеленых». Беседа Кон-Бендита с Верой Марковой опубликована в свежем номере этого ежеквартального издания. Соответственно, поводом к ней послужил юбилей знаменитого парижского мая 1968-го. И действительно, Кон-Бендит довольно много говорит о событиях 40-летней давности, благодаря которым он стал одним из самых известных людей Европы. Вот что он, в частности, думает о разнице двух времен, того героического и нынешнего.
Общество, в котором разворачивались события 1968-го, отличалось от сегодняшнего. Минимальная безработица, устойчивый экономический рост, страна находилась на подъеме. Тогдашнее студенческое движение было наступательным, с определенной идеологической программой. Теперь же мы имеем массовую безработицу и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, поэтому студенческие выступления носят скорее оборонительный характер. Молодежь защищается для того, чтобы не оказаться вытесненной на обочину и не пополнить ряды безработных. Протесты есть отражение боязни будущего, а движение 68-го года представляло собой попытку морального совершенствования устройства, вполне успешного с экономической точки зрения. Молодежь хочет простых вещей, а именно ясных жизненных перспектив. Мы сейчас присутствуем при сложной трансформации, когда система образования функционирует плохо, и молодые люди чувствуют себя дезориентированными. Они ищут новых ориентиров и стабильности, вернее, перспектив для будущей стабильности, то есть не мгновенного благополучия, а понимания того, как строить свою жизнь и насколько следует рассчитывать в этом на помощь общества.
Но главная часть интервью с Кон-Бендитом посвящена все-таки сегодняшнему дню в Европе. Бывший герой студенческой революции сейчас один из тех, кто участвует в создании новой, объединенной Европы. На вопрос, является ли он оптимистом, Кон-Бендит ответил.
Европейский Союз представляет собой особый этап трансформации национальных государств, которые переходят от государства нации к наднациональным структурам. Это крайне сложная историческая эволюция. Поэтому, конечно, в данном процессе бывают и подъемы, и спады, и циклическое развитие. Но если говорить глобально, то европейские страны поняли, на определенном этапе необходимо поступиться частью суверенитета для того, чтобы продолжать играть серьезную роль в современном мире. И я отношу себя к оптимистам, хотя и осознаю всю сложность такого перехода.
Несмотря на свой оптимизм, Даниэль Кон-Бендит ясно видит главные опасности новой Европы, например, националистические настроения. Впрочем, он не считает это чем-то особенно новым.
В Европе всегда присутствовали националистические и реакционные течения. Но если посмотреть практически на любые крупные выборы, то окажется, что 90% европейцев не поддерживают силы, слишком явно проявляющие националистическую направленность. Конечно, невозможно отрицать существование групп, которые используют российские лозунги или концентрируются лишь на отражении интересов каких-то маргинальных слоев населения. Это представляет определенную опасность. Но такие группы вовсе не ставят под угрозу саму демократическую систему и вряд ли способны реально прийти к власти. Так что их существование не может служить подтверждением того, что в Европе нарастают националистические тенденции.
Беседа Веры Марковой с Даниэлем Кон-Бендитом происходила до злополучного референдума в Ирландии, почти похоронившего так называемый Лиссабонский договор, заменяющий Конституцию Евросоюза. Поэтому лидер европейской фракции «Зеленых» сказал:
«Да, сейчас осуществляется институциональная реформа, в результате которой должны быть учреждены посты президента и министра иностранных дел Европейского Союза. Все это является свидетельством укрепления политического суверенитета ЕС. И это движение в правильном направлении».
Впрочем, явные угрозы будущему организации были очевидны и до ирландского референдума. Кон-Бендит говорит:
«Сейчас распространены ощущения, что Европы слишком много. Хотя, чтобы решать проблемы, которые связаны с изменением климата и которые влечет за собой глобализация, а также чтобы проводить действенную иммиграционную политику, мы нуждаемся в сильной Европе. Но продвинуться к еще большей интеграции непросто. Движение это медленное и трудное. Слабость Европы базируется, как ни странно, на ее успехе, поскольку он затмевает необходимость двигаться дальше. Процесс модернизации и реформирования ЕС чрезвычайно сложен. Именно поэтому необходимость иметь больше Европы одновременно является и слабой стороной. Ведь чтобы углублять интеграцию, надо задействовать механизмы, которые трудно запускать и которые медленно набирают обороты».
С тем, что между расширением ЕС и углублением евроинтеграции существует глубочайшее противоречие, согласны почти все эксперты. Но, в отличие от Кон-Бендита, многие считают кризис Евросоюза гораздо более серьезным. Говорит обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Процесс глубокой интеграции Европы вплоть до превращения ее в унитарное или федеративное государство фактически закончился. Все проходящие сейчас процессы – это процессы повышения роли и самостоятельности национальных парламентов, национальных правительств. То есть ясно, что, видимо, Европейский Союз находится в каком-то смысле за зенитом. Дальше возможны экономические союзы, углубление экономической интеграции, но не углубление политической интеграции. Быстрое расширение находится в определенном противоречии именно с процессом глубокой интеграции. Чем глубже интеграция, тем медленнее должно быть расширение и наоборот. Чем быстрее оказывается реализуемым расширение, тем более мелкой поверхностной оказывается интеграция.
Обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн о кризисе Евросоюза. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин. Мы продолжим программу после сводки новостей. Пока же я вам сообщу, что в 14.07 сегодня в повторе вы сможете услышать программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Ведет ее Елена Фанайлова. И обсуждаться в этой программе будет 30-й Московский международный кинофестиваль. Итак, в 14.07 «Свобода в клубе «Квартира 44». Ну а сейчас в Москве 7.30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 83-м году жизни скончалась актриса Нона Мордюкова. Она снялась в более чем 60 кинолентах и была награждена орденом за заслуги перед Отечеством за большой вклад в развитие киноискусства. Британская энциклопедия «Who is Who» включила Нону Мордюкову в десятку выдающихся актрис 20 века. До 4 человек увеличилось число жертв взрыва в абхазском городе Гали. Как сообщил представитель властей непризнанной республики, в больнице скончались военнослужащий погранвойск и местный житель, работавший переводчиком в миссии ООН. Взрыв произошел в воскресенье вечером в городском кафе. Среди погибших начальник службы безопасности Гальского района Джансух Муратия. В городском суде Сыктывкара сегодня оглашается приговор по делу блогера Савы Терентьева. Ему было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для судебного разбирательства стали негативные комментарии о милиционерах, размещенные Терентьевым в интернете. В Японии в курортном городе Таяко на острове Хоккайдо открывается саммит «Большой восьмерки». Главные темы – резкий рост мировых цен на продовольствие и нефть, борьба с бедностью в странах Африки, глобальное изменение климата. В кулуарах форума состоится встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Джорджа Буша. В Мали проходит саммит бедных народов, организованный в противовес саммиту «Большой восьмерки». Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня в Прагу для подписания соглашения о размещении в Чехии элементов американской системы ПРО. Сообщается, что во время 4-дневной поездки Райс также посетит Болгарию и Грузию. В Таганском суде Москвы сегодня будет оглашен приговор Григорию Гробовому, обвиняемому в крупном мошенничестве. Дело было возбуждено в связи с хищением его фондом средств граждан, которым предлагалось воскресить погибших родственников.
Ну, а что касается погоды, то в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня будет без осадков, по прогнозам синоптиков. В Питере чуть попрохладнее, плюс 16-18, атмосферное давление 755 миллиметров тутного столба, влажность воздуха 41%, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Москве теплее, плюс 20-22, давление пониже 745 миллиметров, влажность воздуха 47%. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну что же, мы перейдем сейчас к теме, которую с вами сегодня обсуждаем. Это отдых в Абхазии. Ну, собственно, понятно, лето, пора отпусков, поездок на курорт и прочее, прочее. И Абхазия, конечно, всегда была довольно популярным направлением среди россиян, но... Сейчас, конечно, в зоне вот этого конфликта, там грузинско-абхазского конфликта, сейчас, конечно, там ситуация напряженная, но, тем не менее, грузинские власти, в принципе, дали свое согласие на участие в развитии туризма в Абхазии. Но вот это решение они увязывают с возвращением грузинских беженцев в непризнанную республику. Подробнее об этом из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Абхазия в советский период была туристической жемчужиной Советского Союза и настоящим раем для отдыхающих. Экономика маленькой республики во многом зависела именно от притока миллионов туристов, в первую очередь из России, что, по мнению ряда наблюдателей, стало, если не решающим, то важным фактором в процессе самоопределения Абхазии. В августе 1992 года в Абхазии началась жестокая кровопролитная война. Причем она началась совершенно неожиданно для сотен тысяч туристов, которые, естественно, не очень разбирались в причинах грузино-абхазского противостояния и, как обычно, летом приехали на любимые курорты – Гагра, Пицунда, Лидзава, Мюсера, Киндра. Но им пришлось спасаться бегством после того, как артиллерия и авиация стала бомбить пляжи, а рядом со всесоюзно знаменитыми здравницами развернулись ожесточенные бои. Туристы начали возвращаться в Абхазию лишь в конце 90-х годов, после решения Владимира Путина об одностороннем открытии абхазского участка российско-грузинской границы. За этим процессом всегда ревностно наблюдали грузинские беженцы и их лидеры. Они считают, и в этом с ними всегда были согласны грузинские власти, что туризм в Абхазии должен развиваться лишь после возвращения беженцев. Несколько лет назад президент Саакашвили заявил, что он никому не позволит расслабляться на шезлонгах в местах, где, цитирую, «сепаратисты и их пособники играли в футбол отрубленными головами грузин». Конец цитаты. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия заявил в интервью «Радио Свобода», что приоритетом остается возвращение беженцев.
Вернулись вынужденно перемещенные лица в Абхазию, уж после этого приступить к созидательному труду. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, в одностороннем порядке способствовать становлению туризма или же созданию какой-то промышленной инфраструктуры для подготовки зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. И я лично к этому отношусь. Это не первостепенный вопрос для меня. Первостепенный вопрос – это возвращение беженцев.
Господин Мжавия высказал неожиданную мысль о том, что последние взрывы в Абхазии, в результате которых, по его утверждению, курортный сезон в непризнанной республике сорван, стали результатом конкуренции между российскими и абхазскими туроператорами, поскольку где российские туроператоры якобы заинтересованы, чтобы туристы ехали на российские курорты, а не на абхазские. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Поехали ли бы вы в отпуск в Абхазию? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечают на него в Томске.
Нет, в Абхазию я бы не поехала. Отпуск у меня раз в год. О нем мечтаешь весь год. И хочется, чтобы отпуск был надежным, спокойным, принес удовольствие. В Абхазию я бы и до недавних событий не поехала. А после тем более. Потому что все-таки безопасность же в отпуске – это самое главное.
Честно говоря, не слышал даже о курортах в Абхазии, но слышал лишь то, что не очень благоприятная там обстановка, отсутствует должный уровень сервиса и не очень лестные отзывы.
Там очень красиво, поэтому хочется поехать и туда. Если всего бояться, то можно вообще никуда не ехать, а сидеть дома. Поехали бы вы по отпуску в Абхазию.
Вопрос безопасности для меня приоритетный, тем более, что отдых в основном с детьми. Поэтому в текущий момент я считаю, что в Абхазии отдыхать небезопасно. В старые советские времена отдых в Абхазии был действительно очень хорошим, очень элитным. Но на сегодняшний момент пока, к сожалению, приходится отдыхать за границей, возможно, в более дорогих странах. Когда ситуация стабилизируется, вполне возможно, что к отдыху в Абхазии можно будет вернуться.
Конечно, поехала. Во-первых, я там 20 лет как не была. И Абхазия сама по себе мне очень нравится, она очень красочная. Мне нравится и климат абхазский, и, по крайней мере, гостеприимство абхазское было очень... Оно всегда славилось. Я не знаю, как сейчас. У меня, по крайней мере, остались очень светлые воспоминания.
Да, там очень хорошие места, шикарные. У меня там много друзей оттуда есть. Я считаю, что вот то, что происходило, война, те ужасы, которые они рассказывали, этого там быть не должно. Все-таки райские места. Русских любят, что грузины, что абхазы. Так же, как в Израиле. Война идет постоянно с сектором газа, но туристов не трогают. То есть относятся к ним, как мы к нефти.
В прошлом году у меня знакомые одни ездили, несмотря на все вот трудности с Грузией. Ну, наверное, если ты не боишься всего того, что там происходит, хочешь красоты, экстрима, там море и жаркого кавказского солнца, то, наверное, можно ехать.
Так жители Томска отвечали на вопрос, поехали бы вы в отпуск в Абхазию. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без 20:08 и продолжит нашу программу «Новости медицины».
Датские медики не могут установить причину крупнейшей за последние 15 лет вспышки сальмонеллеза. По информации Датского центра профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями, на сегодняшний день в стране подтверждено 330 случаев заболевания, а реальное число заболевших может превышать 4000 человек. К настоящему моменту были госпитализированы около четверти пациентов с подтвержденным диагнозом сальмонеллез. Случаев смерти зарегистрировано не было, сообщил представитель Минздрава Дании Кари Мулбек. По его словам, первые пациенты с сальмонеллезом начали обращаться к врачам еще в начале февраля. Однако за последние 6 недель их количество резко возросло. Сейчас медики ежедневно подтверждают около 30 новых случаев инфекции. Для того, чтобы установить источник инфекции, специалисты посещают заболевших людей на дому, проверяя содержимое их холодильников. Кроме того, они получили официальный доступ к истории расчетов по банковским картам пациентов и в настоящее время анализируют купленные ими продукты питания, отметил чиновник. Американским ученым удалось сделать мышей нечувствительными к вирусу иммунодефицита человека путем выключения гена, с помощью которого вирус инфицирует лимфоциты, сообщает New Scientist. Исследователи из калифорнийской биотехнологической компании Sangamo Bioscience заблокировали ген, кодирующий белок CC3-5, который находится на поверхности Т-лимфоцитов и к которому прикрепляется вирус иммунодефицита человека для проникновения в клетку. Нуклеазой были обработаны человеческие лимфоциты, которые затем ввели мышам. В контрольной группе мышей ввели неизмененные лимфоциты. Затем обе группы мышей были заражены вирусом СПИДа. По словам представителей Sangamo Bioscience Филиппа Грегори, через 6 недель все мыши из экспериментальной группы приобрели устойчивость к вирусу СПИДа. По сравнению с контрольной группой, у них наблюдалось 10-кратное подавление вируса, а циркулирующих Т-лимфоцитов стало в 5 раз больше. Получив такие обнадеживающие результаты, ученые планируют уже в этом году начать испытание методики на людях. Одно лишь вдыхание запаха кофе помогает мозгу справиться с последствиями бессонницы, утверждают ученые. Исследователи из Южной Кореи, Германии и Японии в экспериментах на крысах показали, что у крыс, лишенных сна, но вдыхавших запах кофе, иначе работают 17 генов. В частности, запах кофе способствовал выделению белков, обладающих антиоксидантными свойствами и защищающими нервные клетки от повреждений, вызванных стрессом. Это исследование – первый шаг в изучении воздействия запаха кофейных зерен на вызванный нехваткой сна стресс, говорит один из авторов исследования Хан Сок Со из Сеульского национального университета. Возможно, кофе следует не пить, а нюхать. Первооткрыватель структуры ДНК, лауреат Нобелевской премии, 80-летний Джеймс Уотсон, получил в четверг звание почетного доктора Московского государственного университета имени Ломоносова. В ходе визита в Москву Уотсон намерен прочесть в МГУ лекцию о генетических факторах развития психических заболеваний, в частности шизофрении и аутизма, основанную на данных последних исследований лаборатории Cold Spring Harbor. Ученый также выступит с лекцией в Институте молекулярной биологии РАН и запишет телевизионное интервью с Сергеем Капицей.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. Мы же сейчас отправимся в Самару, где минувшей ночью завершился традиционный юбилейный 35-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Юбилейный 35-й Грушинский фестиваль на самом деле стал двумя фестивалями авторской песни. Первый, организованный клубом авторской песни имени Валерия Грушина, проходил в районе Мастрюковских озер. Второй, инициаторами которого выступили самарские барды, принимал гостей в районе Федоровских лугов. Напомним, идея Грушинского фестиваля возникла в 1967 году, после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине прошел в 1968 году в Жигулевских горах. В нем участвовало около 600 человек. В 1980 году по распоряжению партийного начальства Грушинский фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986. Поучаствовать в юбилейном 35-м Грушинском под Самару приехали более 100 тысяч туристов. Гости Грушинского смогли поучаствовать в конкурсах авторской песни и кулинарии под руководством члена клуба знатоков и барда Бориса Бурды. В международном футбольном матче «Сборная бардов. Сборная мира» пообщаться с классиками авторской песни Александром Городницким, Алексеем Иващенко, Александром Дольским и другими. Работали на фестивале и неофициальные творческие объединения бардов. Основанный Владимиром Ландсбергом знаменитый «Кольский бугорок», «Летучий голландец», «Чайхана» и «Часовые пояса». Два грушинских фестиваля – примета времени, но авторская песня одна, считает бард Борис Есипов.
Часть людей приехала из Сибири, наши друзья, из Томска, из Челябинска, уже иностранцы, Японии, там, Нидерландов какие-то. Делегации, которые не поют, но помогают творчеству, они поют хором там.
На Грушинской поляне, рядом с палатками, на знаменитом проспекте имени Юрия Висбора, гости фестиваля у костра под гитару поют песни мэтров и молодых бардов. Настоящим открытием 35-го Грушинского стали имена новых бардов – Елены Гуриной и Евгения Ланзера, рассказала член фестивального жюри Татьяна Клестова.
То, что это как-то было интимнее все раньше, проникновение, это да. Сейчас вот это вот широкая доступность и в голосовом плане, когда можно выйти к микрофону и, ну, достучаться до всех, да, вот там близлежащих палаток, как-то немножко так ширпотребнее стало.
Завершился юбилейный 35-й Грушинский фестиваль в ночь на понедельник грандиозным гала-концертом лауреатов на плавучей эстраде-гитаре. До утра фестивальная гора пела песни классиков бардовской песни и новых авторов. Сегодня вечером концерт лауреатов пройдет и в Самарской филармонии.
Эхом отзовутся песни у горы. Нам от этих песен никуда не деться, сложены палатки только до поры.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве без четверти 8, напомню, главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В результате теракта в Исламабаде, по разным данным, погибли от 8 до 15 человек, десятки ранены. В столице Сомали, Могадишо, убит высокопоставленный сотрудник ООН. В Петербурге на 52-м году жизни от инсульта скончался видный деятель российской оппозиции Игорь Дашкевич. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот, как и следовало ожидать, не прошло и получаса, как вновь Надежда Перцева присоединилась ко мне, чему я несказанно рад. Надежда, мы тут развиваем тему абхазскую туристическую, скажем так, развивают ли ее газеты?
Доброе утро, Олег. Сегодня очень многие газеты пишут о конфликте Грузии с Южной Осетией и Абхазией, и я не буду останавливаться на подробностях, на частностях о том, что на границах в Южной Осетии, скажем, и Грузии нарастает конфликт, там выясняются отношения. Давайте как бы действительно конкретизируем эту тему и поговорим именно о ситуации в Абхазии. Газета «Известия» пишет, например, о том, что как бы то ни было, она как бы делает вывод, странная минная война все больше напоминает театр абсурда, и главные роли при этом играют политики. Тбилисские грозят дать сокрушительный отпор провокаторам, а лидеры непризнанных республик хвастаются своей агентурной сетью, которая раздобыла планы силовых операций, разработанных Министерством обороны Грузии. Активные боевые действия сегодня не нужны никому, приходит к выводу газета. Совсем другое дело их имитация. Для Тбилиси важно доказать неэффективность миротворческих операций. Сухуми мечтает отомстить за попытку грузин сорвать курортный сезон в Абхазии. Ацхинвали хочет, чтобы в зоне конфликта был размещен дополнительный контингент российских войск. Продолжает эту тему газета «Время новостей». Кто бы ни стоял за взрывами в Абхазии и обстрелами в Южной Осетии, эти факты не свидетельствуют об успехе российских миротворцев и добавляют очков тем грузинским политикам, которые настаивают на их замене, особенно на фоне недавних скандалов со сбитыми в Абхазии грузинскими беспилотниками, которые, по мнению части экспертов, могли быть уничтожены только российскими военными пилотами, незаконно базирующимися в Гудауте. В истории введения в Абхазию дополнительных российских войск, пусть и железнодорожных. При этом единственной стороной в этой запутанной ситуации, уже несущей прямые и ощутимые материальные потери, остается Абхазия, симпатию которой так любят подчеркивать российские политики. Президент Багапш вчера еще раз заверил, что в Абхазии только сейчас началось настоящее лето, что ехать отдыхать в его субтропическую республику не только можно, но и нужно, и что у абхазских властей хватит сил, чтобы оградить туристов от любых неприятностей. Но Российский союз туристических индустрий сообщил вчера же, что из-за пессимистических новостей по телевизору покупатели уже начали отказываться от приобретения туров в этот регион, а поток желающих посетить страну души в этом году на треть меньше, чем в прошлом летом, пишет газета «Время новостей».
Ну что же, эту тему мы разовьем еще в следующем часе, естественно, а также в следующем часе Надежда Перцева вновь придет знакомить нас с публикациями в Центральной Российской печати. Мы же сейчас предложим вашему вниманию фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Имеют ли шансы на успех иски российской оппозиции о пересмотре итогов думских выборов? Об этом Владимир Карамурза говорил с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим иск СПС в Верховном суде.
Расскажите, пожалуйста, о мотивировочной части, если вы ее получили, вот вчерашнего отказа в удовлетворении вашего иска.
Нет, вчера была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочную пообещали изготовить в течение 5 дней. Безусловно, мы ее внимательно изучим. Практически наверняка данное решение будет нами обжаловано в Кассационную коллегию Верховного суда. Наиболее прискорбным я бы назвал то, что Верховный суд, несмотря на с очевидностью подтвердившиеся факты беззаконие со стороны прежде всего правоохранительных органов, которые везде, во всех регионах, где могли обнаружить наши агитационные печатные материалы, их изымали. И в целом ряде случаев их действия были признаны незаконными, а иногда и сопряженными с преступлениями, как, например, в Подмосковье. Тем не менее, судья Верховного суда, рассматривавший дело, не нашел возможным вынести частное определение в адрес данных очевидных нарушителей закона, порекомендовав нам разобраться с ними на низовом уровне, на уровне районов, прокуратуры и судов, что мы, очевидно, будем делать, но жалко, что Верховный суд в этом не посодействовал.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что отрицательный результат исков предрешен.
В любом случае, исход, я думаю, для СПС и КПРФ, то очень вероятно. Безусловно, был очевиден. Я думаю, что и лидеры СПС и КПРФ понимали, что все это закончится отказом в этом иске. Поскольку, понятное дело, что если Верховный суд такое решение принимает, то Дума становится нелегитимной, значит, надо объявлять досрочные выборы или внеочередные, скорее всего. Поэтому никто на это, безусловно, пойти не мог. Поэтому здесь, безусловно, было решение, связанное с политическим аспектом. То решение, которое Верховный суд вчера принял по поводу иска СПС. Необходимость в этом, безусловно, есть. Как говорится, вода камень точит. Надо капать при первом удобном случае на мозги власти, для того, чтобы она понимала, что все-таки какой-никакой, но пригляд за ее действиями существует.
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых не верит в успех иска коммунистов.
В связи с тем, что судебная система у нас принимает решения, исходя не из правовых норм, а политических понятий, я не думаю, что решение по иску коммунистической партии будет сильно отличаться от того решения, которое было принято по нашему иску. Тем не менее, мы себя позиционируем как легальная политическая партия, и поэтому должны использовать все легальные разрешенные законом методы отстаивания своих прав и интересов. То есть поэтому заранее понимаю, что вероятность решения Верховного суда в нашу пользу невелико, но тем не менее идем в эти судебные процессы. И как показывает практика, это имеет пусть побочные, но все-таки положительные эффекты. То есть, в частности, в ходе рассмотрения этого дела в Верховном суде всплыла крайне занимательная переписка Центральной избирательной комиссии с Европейским судом по правам человека, в которой Центральная избирательная комиссия направляла заведомо ложные или заведомо недостоверные данные в Европейский суд по правам человека.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы же в завершении часа отправляемся в Голландию, которая с 1 июля присоединилась к числу стран, где курение в общественных местах полностью запрещено. Из Амстердама рассказывает Софья Корниенко.
Каких-то 30 лет назад хорошая сигарета, тем более трубка или сигара, символизировали социальный статус. Человек сигареты воспринимался как человек независимый, стильный. Могла ли наука того времени предположить, что смертельную угрозу для общества представляет не марихуана, которая, согласно результатам последних исследований, физической зависимости как раз не вызывает, а табак, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году убийца номер один в мире? Голландский пневмонолог доктор Ван Ворст Вадер одним из первых еще в конце 50-х годов предупреждал о вреде курения табака. В то время в Нидерландах курили до 80% мужчин. Курение среди женщин было распространено гораздо меньше, что позволило Ван Ворст Вадеру использовать прекрасную половину населения страны как контрольную группу в своем исследовании. Смертность среди мужчин в Голландии была в то время на 80% выше, чем среди женщин. Мы были нацией вдов. Рассказал Ван Ворст Вадер в интервью телепрограмме «Нетверк». Однако коллеги-пневмонологи, многие из которых, кстати, скончались от связанных с курением болезней, тогда, в 50-е, не восприняли предупреждение Ван Ворст Вадера всерьез. Сегодня, по результатам последних соцопросов, большинство голландцев приветствует запрет на курение в общественных местах. Среди молодежи до 19 лет запрет поддержали 3/4 опрошенных. Однако некоторые представители старшего поколения жалуются на то, что правительство цацкается с населением, как с малыми детьми, рассказал в интервью международному нидерландскому радио Том Вюрц из Ассоциации в защиту прав курильщиков Stichting Rokersbelangen. Новый закон – прямой шаг в сторону превращения страны в тоталитарное государство, где правительство решает, что для нас хорошо, а что плохо. Если бы спрос на кафе, где курение полностью запрещено, существовал на самом деле, такие кафе уже давно появились бы. Если бы на самом деле существовала эта ниша на рынке, ее давно бы уже заняли. Но это нововведение не было результатом естественного развития. Нам его навязали, вот в чем проблема. Конечно, мы не первые. Подобный закон уже работает в Бельгии, Великобритании. Что мы наблюдаем в этих странах? Что он ударил прежде всего по маленьким традиционным пивным барам? Критики запрета считают, что он приведет к исчезновению уникальной голландской традиции коричневых кафе, насчитывающей уже несколько сотен лет. Владельцы коричневых кафе, 90% посетителей которых курят, в настоящее время пытаются отстоять свои права в судах по всей стране, рассказывает работник коричневого кафе. Коричневое кафе – это традиционно продолжение жилого дома, где люди разговаривают, выпивают и курят. Изначально стены в помещении кафе белые, однако за несколько десятков лет на стенах скапливается никотиновый налет, отчего они становятся коричневыми. Это кафе принадлежит одной семье уже 80 лет. Раньше каждое поколение, получив кафе по наследству, оклеивало его свежими белыми обоями, но последние хозяева не стали этого делать, так как они боялись, что кафе уже никогда не приобретет нужный коричневый оттенок. И оказались правы, ведь никотиновый налет должен быть настоящим. Лизбет Ван Хеннип, директор экспертного центра по борьбе с табакозависимостью Стиворо. Новый закон допускает оборудование в кафе отдельных изолированных курительных комнат, в которых не будет производиться обслуживание, чтобы не подвергать риску работников кафе. Трудность заключается в том, что табачный дым очень сложное по составу вещество, в котором насчитывается до 4000 химических соединений, из них 50 канцерогенные, а многие остальные просто ядовитые. Порог безопасности при контакте с табачным дымом не установлен. Полностью избавиться от дыма не удается даже в помещениях с хорошей вентиляцией. По словам Лизбет Ван Хеннип, речь идет не о том, чтобы заставить голландцев бросить курить, а о том, чтобы помочь некурящим жителям страны избежать пассивного курения. Так, в Италии число связанных с пассивным курением инфарктов после введения запрета на курение в ресторанах снизилось на 10%. Однако, не лицемерно ли говорить о запрете на курение в Голландии, госбюджет которой получает 2 миллиарда евро в год благодаря акцизам на табак? Лизбет Ван Хеннип. Мы приветствуем высокие акцизы на табак. Пока сигареты дорогой продукт, они остаются недоступны детям. Помимо этого, государству приходится немало тратиться на курильщиков. Только на затраты, связанные с медицинской помощью и лечением, связанных с курением болезней, в год из госбюджета уходит около 2 миллиардов евро, то есть столько же, сколько приносят акцизы. А ведь есть еще и социальные траты. Так, например, курильщики меньше времени проводят на рабочем месте. Чем здоровее общество, тем экономически эффективнее. Люди в нем дольше не уходят на пенсию и продуктивнее используют время на работе. А теперь жители и гости страны будут, без сомнения, эффективнее использовать время и в голландских кофешопах. Хозяева этих заведений теперь следят, чтобы посетители не разбавляли травку табаком. Владелец кофешопа. С одной стороны, как-то глупо вводить запрет на курение в кофешопе, который по сути своей курильня. Но с другой стороны, количество желающих просто зайти и приобрести у нас джойнтик не уменьшится.
Это был репортаж нашего корреспондента в Амстердаме Софьи Корниенко. На этом первый час нашего эфира завершен, но впереди час следующий, не отключайтесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Линдермана обвинили в попытке государственного переворота и покушении на президента Латвии.
С 10 вечера до 8 утра людям запрещено передвигаться в определенных районах.
Я поздравил президента Колумбии. Я попросил его поздравить от моего имени военных.
Во всем мире не было прецедентов такой великолепно проведенной операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный